Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Здравствуйте еще раз. Напомню, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер у нас в гостях. Мы говорим о притчах, которые упоминаются в Евангелии. Их сколько их еще раз напомните, пожалуйста?
У нас есть 12 притч, в которых рассказывается о Царстве Небесном. Но есть еще сопроводительные притчи, которые напрямую не связаны с этой темой. Например, притча о богаче и Лазаре, и подобные притчи есть не только в Евангелиях, но и в других книгах Ветхого Завета. Например, есть такая поэтическая притча, как «Деревья решили избрать царя дерева». И вот они все собрались, там обсуждают, шумят ветвями. И таких образов поэтических очень много на страницах Священного Писания. Но нас сегодня интересуют притчи, которые имеют тему «Царствие Божие».
А если мы посмотрим все 12 притч, разберем их, нам станет понятнее, что же такое Царствие Небесное, или все-таки нет, пока мы сами не окажемся где-то рядом?
Я думаю, станет. Если очень схематично и коротко, Царствие Небесное – это то, что сеется. Как слово Евангелия достигается нас, это вот семя проникает в наше сознание. Процесс роста – это невидимый процесс. Марк 4, 26-29 говорит о том, что как это растет, мы не видим. Это внутренний процесс. Притча о плевелах говорит нам о том, что будет сопротивление этому росту. Там, где ростки, там появятся и плевелы. Причем на начальной стадии отличить плевела от пшеницы практически невозможно. И есть опасность, что, выдергивая плевелом, будем выдергивать пшеницу. Отличить можно только тогда, когда пшеница налилась зернами, а плевела остались плевелами. Притча о зерне горчичном говорит о том, что начало может быть как бы и незаметным. Это событие, на которое, может быть, никто не обратит внимания, и даже мы сами не поймем, какое значение имеет эта мысль такая незначительная внешняя, которая возникла. Притча о рыбаках, которые бросили сеть в море. Да, они уловили много рыбы, но не каждая годна. Как был такой момент, очень многих крестили, но мы не видели потом, многих из этих людей в наших храмах. Притча о рабах, получивших равную плату. Да, Господь наградит нас всех. Кто-то трудился всю жизнь, родился в религиозной семье, а кто-то на склоне лет пришел в церковь, но Господь нелицеприятен. Притча сокровища на поле, сокрытое сокровище – это притча о том, как важно оценить то, что мы имеем во Христе. О званных на брачный пир мы такими, может быть, не оказались. Может быть, мы как раз были незваные, а потом нас пригласили на этот брачный пир, и мы должны ответственно отнестись к этому мессианскому пиру. Притча о закваске. О 10 девах, среди которых 5 было разумных и 5 неразумных, и все они ожидали, когда придет жених. И разумные, они запаслись маслом для своих светильников, а неразумные этого не сделали. И когда все жених грядет полуночи, одни оказались готовы, другие нет. Притча о жемчужине, она перекликается с притчей о сокровище, зарытом на поле, и притча о немилосердном должнике. Когда человек получил прощение от своего господина, но сам не способен прощать. Пережив Божью благодать, он не продолжает ее в своей жизни. Он остается жестоким деспотом по отношению к другим людям. То есть, став христианином, он не поменял своих нравственных качеств. И для него это оборачивается потерей Царствия Божия. А, собственно говоря, святоотеческая традиция знает разные формы управления. Монархия, плутократия – это власть жуликов, олигархия – власть аристократов. Есть управление судей, есть управление теократических царей, непосредственно поставленных от Бога. И как высшая форма управления – это теократия, власть Создателя. Но сам принцип власти, любой власти, проистекает от Бога. И в Писании подчеркивается, что если бы над людьми не было бы правителей, даже, может быть, слишком далеких от религии, то люди бы уничтожали друг друга, пожирали бы друг друга.
Сейчас задам вопрос, немного не связанный, наверное, с темой нашей программы, но все равно, а как же демократические формы, которые прекрасно знали греки, и это было еще в дохристианское время, и, соответственно, иудея тоже представляла, жители Иудеи некоторые хорошо себе представляли подобные формы правления, как демократия.
На самом деле это было такое ноу-хау греческих полисов. Это была городская форма управления. Она никогда не работала в период войны, например. Если, значит, там спартанцы выбирают человека, который будет отвечать за водопровод, да, конечно, они самым демократическим путем осуществят этот выбор. Но если началась война, то царь Спарты сам назначает время и место, где войска собираются, куда они отправляются. Но в церковном понимании то, что сейчас называется демократия, это принцип соборности, соборного согласия верующих по каким-то основополагающим вопросам. И само название церкви – экклесия. Что такое экклесия до христианства? Это демократический акт, когда имеющие право голосовать мужчины, ни рабы, ни женщины собирались посреди греческого полиса и общим голосованием принимали решения. Но христианская соборность шире греческой оказалась, потому что учитываются интересы и наших сестер в вере. И мы знаем, что когда Дух Святой сходит на апостолов, они пребывают в общении с Пресвятой Девой Марией. Поэтому в христианском понимании и господин, и раб, и скиф, и варвар оказывались в этом соборном единении друг с другом, ибо во Христе нету ни тех, ни других. Поэтому христианское понимание соборности значительно выше вот той демократии античного мира в понимании людей того времени.
У меня было некое техническое замечание, правда, мы уже достаточно далеко от этого ушли, но вот снова вернулись. Вы сказали, что Господь нелицеприятен, а у нас современная языковая реальность такова, что большинство людей слово «нелицеприятный» воспринимают в значении «неприятный», «строгий», а на самом деле слово «нелицеприятный» означает «справедливый» и «беспристрастный». Вот я бы хотела об этом поговорить.
Есть несколько слов, которые сейчас имеют противоположное значение. Например, слово «презирает». Угу. «Презирает» – это означает «заботиться». Кого презирали? Вдов и сирот.
Дом
презирали.
Презрения.
Как присматривали.
Дом презрения, да. За ними присматривают, оказывают заботу о них. А в советское время, кстати, церкви запретили заниматься благотворительностью. И это было уголовно наказуемое преступление. Церковь бы занималась благотворительностью. Даже отдельно взятый храм там судил бы деньги там, ветерану войны, например. За это могли подвергнуть судебному преследованию. А таких слов очень много на самом деле. Или слово, например, «превращать». изначальный смысл превращать в синодальной Библии искажать.
Угу.
Превращают, как и прочие писания.
Один корень со враньем.
То есть внешне это может выглядеть угу. сейчас совсем иначе, но когда мы смотрим значение слова даже по угу. синодальной Библии, мы иногда обнаруживаем, что смысл меняется до неузнаваемости. А я уж не говорю в сравнении со славянскими словами. «Глумиться» – это означает рассуждать о божественном.
Как Исаак,
который выходит встречать Ревеку, он выходит поглумиться, то есть помолиться, чтобы невеста была такой, какой он хочет иметь невесту. А сейчас глумиться – это издеваться, это позорить, это что-то такое.
И вот слово «позорить» опять, да, вы упомянули, которое тоже переменило свое значение.
Да.
Но, кстати, в южнославянских
позор,
языках
зрелище.
Многие из этих слов остались в своем первоначальном значении.
В основном, конечно, многие слова сохраняются в прежнем значении, но, мне кажется, нам надо всегда отслеживать такие слова, которые приобрели немножко другое значение. И в современных изданиях синодальной Библии, вот случай, например, там превращают Писание. А сейчас слово превращают, это как бы угу. какой-то акт волшебства.
Угу.
Ссылочку давать искажают.
Угу.
И таких текстов достаточно много в Священном Писании. Но человек, который читает Библию и по-славянски, и по-русски, он видит весь объем слова. И он не перепутает газетный язык даже с литературным языком XIX века, на котором написана Библия синодальная.
Господь нелицеприятен, это означает, что Господь не взирает на лица.
Он не взирает на лица, он справедливо относится к каждому человеку. Он не оценивает человека по его теперешнему положению и состоянию. Он промышляет о каждом творении, не только о людях, о птицах небесных, о зверях полевых и так далее.
Ну, давайте вернемся к притчам и притчам о Царстве Небесном. 12 их, мы еще раз напомним нашим слушателям, что всего именно притч в Евангелии находится 12.
О Царстве Небесном.
О Царстве Небесном. А есть же еще не синоптические Евангелия, так называемые апокрифы. Там можно встретить подобные притчи? Ведь некоторые апокрифы по своему созданию тяготеют к каноническим Евангелиям.
А я читал очень красивое выражение притчи. Это апокрифическое Евангелие от Фомы. Там сказано так. Помните известное высказывание Христа в канонических Евангелиях? «Царствие Божие внутрь вас есть». А в апокрифическом Евангелии Филиппа там сказано так. «Если тебе скажут, что Царствие Божие на небе, не верь, тебя птицы опередят. Если тебе скажут, что Царствие Божие в воде, не верь, тебя рыбы опередят. Если тебе скажут, что Царствие Божие в земле, не верь, тебя пресмыкающиеся опередят. Царствие Божие внутрь вас есть». То есть мы видим как бы канонический текст, и он имеет обрамление некой такой притчи, которая помогает человеку лучше усвоить эти слова Христа, а что значит Царствие Божие внутрь нас. Если я буду искать на небе, там, буду искать там, в воде, где-то еще, я не обращу внимания на свое собственное сердце. А ведь именно верою надо вселиться Христу в сердца наш. Таким образом, притча, она помогает нам лучше понять смысл слов Христа. И с простыми людьми он так и разговаривает именно с помощью притч. Блаженный Феофилакт писал: «Приведено пророчество, было пророчество о том, что Мессия будет говорить в притчах. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притч не говорил им. И было пророчество, что Мессия в притчах отверзнет уста». И блаженный Феофилакт пишет: «Приведено пророчество, которое заранее говорило о том, как Иисус имел учить именно притчами, чтобы ты не подумал, что Христос изобрел некоторый новый способ относительно научения. А мы уже выяснили, что жанр притч существовал и в ветхозаветные времена. Слово «да» принимай, что оно употреблено для обозначения не причины, но следствия, вытекающего из известного факта. Ибо Христос учил таким образом не для того, чтобы исполнилось пророчество, но так, как он учил в притчах, то из дела оказалось, что пророчество исполнилось на нем. Без притчи не говорил им, сказано, только в то время, ибо он не всегда говорил в притчах, изрек же Господь то, что было сокрытым от сотворения мира в притчах, ибо он сам явил нам небесные тайны самим собою. То есть он сам был как бы некой притчей, загадкой, которую надо было разгадать. И иногда он спрашивал учеников, а вы за кого почитаете меня? И они говорили, вот в народе разные там представления есть. То есть от человека всегда требуется рассуждение. И когда человек употребляет рассуждение, с помощью притчи ему лучше обнаружить подлинный смысл, который, может быть, не лежит на поверхности.
А что такое рассуждение?
Рассуждение – это когда мы начинаем некий мысленный процесс внутри себя. Вот, например, апостол Павел пишет, «Кто будет есть и пить, имеется в виду святое причастие, не рассуждая о теле и крови, тот будет есть и пить в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают». Что же это означает? Я должен стоять на литургии и думать о том, как вот Господь страдал. И если я забыл и подошел, причастился, я заболею или даже помру. Имеется в виду, что сам строй литургии предлагает нам такое рассуждение. Когда мы слышим слова «сие есть тело мое», «сия есть кровь моя», призыв «святая святым».
Это осознанность.
То есть церковь рассуждает вот этими литургическими текстами вместе с нами, дает нам образы. Даже вот выносят Евангелие, перед Евангелием свеча. Она символизирует вифлеемский свет, вифлеемскую звезду. И мы следуем как бы вместе с волхвами за этой звездою, чтобы постичь свет Евангелия.
Если подбирать синонимы, это осознанность, это какая-то внутренняя концентрация, что это?
Это именно рассуждение в том смысле, что мы концентрируем свое внимание. Да, я с вами согласен. Это некая концентрация на неких темах, сюжетных линиях. И здесь как бы задействовано все. Рассуждение идет на уровне иконы, которая выставляется в этот день. Рассуждение идет на уровне каждения ладаном. И вот эти облака ладана – это образ благодати, который почти осязаемо наполняет. Благоухание – это указание на красоту таинств. Окропление водою, как бы мир творится заново. Чаша выносится, сие есть тело, сие есть кровь, под видом вина и хлеба.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов, миссионер, в гостях у Радио Вера. Здесь еще с вами в студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. И мы говорим о евангельских притчах, которые открывают нам смысл, которые рассказывают нам про Царствие Небесное. Их всего 12. И я вот хотела спросить, вот 12, это же тоже символичное число? Или ну вот 12 и 12?
Число 12... Прежде всего, указывает на две группы людей. Это 12 сыновей Израиля, Иакова, и 12 апостолов Иисуса Христа.
А там действительно есть такой символизм или так совпало?
Это совпадает в апокалипсисе, где перед престолом 24 старца поклоняются Иисусу Христу, а церковь объясняет, 24 старца – это 12 сыновей патриарха Иакова Израиля и 12 апостолов Иисуса Христа. Нам трудно судить, что вот количество притч о Царстве Божьем, именно 12, связано ли это с апостолами или нет. Но апостолы, живя на земле, уже были подданными этого Царствия. Ведь Царствие-то Божие начинается внутрь нас. И если человек, живя на земле, осознает себя уже подданным этого Царства, как бы имеет гражданство, он имеет над собою царя, царей, правителем. Это человек, который прежде всего всегда будет выстраивать правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, а что на третьем. Поэтому для христиан было важно осознавать, что они подданные Христа прежде всего. Да, они были хорошие граждане своей страны, это без сомнения, но в той части светских законов, которые не противоречили заповедям Бога, а там, где светские законы античного мира противоречили заповедям Божьим, христиане оставляли за собой право не соглашаться с этим. И некоторые шли на муки, и даже на смерть. Представьте себе, человек гордится своим паспортом. Маяковский в свое время написал.
Я достаю из широких штанин.
Да, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Сейчас кто-то, наверное, гордится российским паспортом. Чаще американским или британским. А что такое быть подданным Царствие Божие? Это иметь самое привилегированное гражданство, которому причастны не только святые, но и ангелы. В Библии сказано, что быть подданным Царствие Божие – это быть согражданином и святым, и самим ангелом, небожителем. А в каком случае мы становимся подданными этого Царства, когда Христос царствует в наших сердцах, а не грех царствует в наших сердцах, когда мы выстраиваем правильную иерархию ценностей и ей подчиняем свою жизнь.
Ну, в таком случае все-таки сравнение с паспортом, оно не совсем точное, потому что в нашей жизни все меняется. Мы падаем, встаем. Паспорт нельзя забрать, дать. А в душе нашей, получается, Христа может не быть, и в это состояние, ну, мы можем несколько раз
впасть. На самом деле, у нас даже не прописано, за какое преступление человека можно точно лишить гражданства.
Вот.
Чаще обозначен срок наказания. А лишение гражданства – что-то очень серьезное.
Да.
А как же анафематствования всякие?
Но смотрите, когда апостолы однажды пришли, сотворив много чудес, Христос им сказал, не тому радуйтесь, что чудеса творите, а тому радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни. Конечно, имя может быть изглажено, но это не так, что шаг влево, шаг вправо, значит, побег, прыжок на месте, провокация. Господь сразу не наказывает человека. В Библии сказано, за третье, четвертое не пощажу. Почему так сказано у малых пороков? Потому что если человек один раз согрешил, второй раз, Господь еще долготерпит. А вот когда третий, четвертый, то есть это уже превращается в некий образ жизни, здесь пойдут наказания. И то это не отлучает человека от благости Божией. Пока человек жив, вот это гражданство, если он крещен, оно сохраняется. Он плохой гражданин в этом царстве Христа, но он не изгоняется, если он, несмотря на свои падения, все время стремится восстановить свой статус.
А когда жизнь закончилась, что с этим гражданством происходит, как оно рассматривается?
Мы переходим из жизни в жизнь, Для христианина, собственно говоря, смерти нет. И вечная жизнь в Царстве Божьем начинается в этой временной жизни. Когда мы причащаемся тела и крови, разве мы не становимся участниками царского, мессианского, небесного пира, о котором Христос говорил: «Я буду пить вино в Царстве Отца Моего Небесного». То есть уже здесь, на земле, мы царственное священство, все крещенные царственное священство по благодати. И это достоинство, мы облекаемся в него, пройдя через крещение, избавившись от всех других прежних моментов, и в таинство миропомазания, особое таинство благодати, делает нас царями и священниками. Это не просто из широких штанин я что-то достаю, а это то, что становится частью моего бытия, я не мыслю себя вне этого. Если какой-то разрыв на мгновение происходит, что мы делаем? Мы бежим на исповедь. Иногда человек опасается, что он не добежит, звонит батюшке по телефону: «Благословите, я приеду». «Благословите, я по телефону все готов рассказать». Священники отказываются иногда, говорят: мы не можем обеспечить тайну исповеди. А эти люди говорят: да мы готовы всему миру открыто кричать о своих грехах, только бы Христос простил нас.
Интересно. А часто такое бывает?
Бывает, когда особенно люди вот в летний период, они далеко уезжают от своих приходов, и не везде есть храмы. И они начинают звонить и настаивать, но мы обязаны их отговаривать, потому что священник должен обеспечить тайну исповеди. Я не могу обеспечить тайну исповеди.
Тут товарищ майор.
Если там третий участник, может быть, нашего диалога, мы же не знаем, как все это работает.
Ну, всякое бывает, есть исповедь по телефону.
Но если человек заявляет: а я готов открыто каяться, человек, в принципе, и в храме может открыто каяться.
А что это за форма вообще открытого покаяния?
В древности так было принято, когда человек особенно вступал в монашескую обитель, он открыто рассказывал о всех своих падениях, чтобы все понимали, что это не ангел очередной спорхнул с небес, прилетел в их монастырь, а такой же грешник, как они все. И читалась над ним разрешительная молитва, и в этом случае ему разрешалось даже рассказывать о грехах, в которых он уже исповедовался, чтобы все чувствовали, что они в одном состоянии. Есть описание, как исповедь происходила в Кронштадте, в Андреевском соборе. И один мужчина посетил эту исповедь, ее делал Иоанн Кронштадтский. Это была общая исповедь, синод разрешал ему за многолюдством народа. И вот этот человек описывает: значит, гасятся все лампады, все свечи, горит лампада перед иконой Христа на иконостасе и перед иконой Божьей Матери. И свечка стоит, аналой креста Евангелия. И голос батюшки Иоанна: «Кайтесь!» И люди начинают кричать. Справа женщина кричит, что она младенчика вытравила. А слева пожилой голос кричит, что он невестку, сына своего совращал. И человек описывает свои чувства. Кто-то кричит детским голосом, что он воровал, кто-то еще что-то. И первое желание – выскочить из такого сообщества грешников, а потом заглядываю в себя и начинаю кричать: «Я это сделал, да я хуже всех!» И весь храм. А потом батюшка читал общую разрешительную молитву, и люди, как бы побывав в аду, вот такой всеобщий падший во грехе реальности, обретали свет, зажигали опять светильники, свет наполнял храм, просветлевшие лица, и только вот потоки слез еще сохраняются, капельки дрожат на бороде, на платке и так далее.
А как сейчас церковь относится к общим исповедям? Они же немножко по-другому.
Это было исключительное решение. Нет, это было исключительное решение, потому что многие люди хотели исповедаться непременно у отца Иоанна Кронштадтского.
Нет, а именно к общим исповедям. В советское время их часто довольно проводили в храмах.
Сейчас к общей исповеди относятся не так положительно, как в советское время. В советское время это была некая необходимость. Я объясню, почему. Храмов-то было мало, а исповедников много. Поэтому задача заключалась в том, чтобы священник на общей исповеди назвал бы основные грехи, а люди бы отвечали бы хором: грешен, 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 грешен. Но даже общая исповедь предполагала, если человек подходит, когда и патриархию накрывает, читает разрешительную молитву, он мог сказать: у меня есть дополнение к общей исповеди. И он это говорил. Сейчас храмов, слава Богу, становится все больше и больше, и необходимость в общей исповеди отпадает. И сейчас во многих храмах рекомендуют исповедоваться не в день причастия, а накануне вечером, после всеношной, священник остается в храме и сидит там 2-3 часа, принимает исповедь верующих, и это в порядке вещей.
Я знаю даже храмы, где в день литургии исповеди может и не быть. Например, в Великий Четверг. Потому
да.
что рассчитано... Действительно, священники дежурят допоздна, там, до 2 часов, до 3 часов ночи, иногда пока все не исповедуются. Но считается, что на следующий день во время праздничной литургии все должны быть сконцентрированы уже на другом.
Я служил когда на Ордынке всех скорбящих радостей. Я начинаю исповедь 8:30, предположим, и за 1,5 часа я должен окончить. К молитве «Отче наш» я должен окончить. А передо мной 200 человек стоит. Как я могу это сделать? Ну, иногда мы троем исповедовали, там, вдвоем исповедовали. Как получалось?
Ну, так и сейчас в больших храмах.
Так вот, сейчас стали рекомендовать нам, представители священноначалия, исповедовать в другие дни, назначать такие дни. Дежурство священников тоже устанавливается, потому что человек может воспользоваться дежурством священника и пойти на исповедь. Кстати, всем я советую, которые ни разу не исповедовались, никогда не идите на исповедь в праздничный день. Придите на буднях, когда в храме почти никого нету, и помогающий священник уделит вам больше значительного внимания, чем нежели вы вот решили на праздник прям прийти и торжественно поисповедоваться.
Спасибо большое. Мы уже будем заканчивать программу. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Спасибо большое, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Спаси Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».